Софья Шайтарова. «Королевство миндаль». Аннотация. В книге описывается предыстория и история жизни девушки по имени Миндаль. Она обладает уникальным даром копирования, а еще она внебрачная дочь короля. Но обо всем этом она узнает только в свои 16 лет. Почему ее мама скрыла это и ничего ей не рассказала про магию? Девушке предстоит открытие, которое изменит ее дальнейшую жизнь. На ее жизненном пути ей встретятся верные друзья и первая любовь. Глава первая. Король Вирмунд. Перебравший король Вирмунд отправился в покои беременной королевы за изысканием супружеского долга. Однако королева Виктория отказалась принимать супруга, сославшись на недомогание. На самом деле ей просто было физически и морально противно обслуживать пьяного короля. С ее стороны это был династический брак, и любви в нем не было, просто симпатия. Все-таки как король был хорош собой и имел отличную фигуру, так и королева была первой красавицей в стране. Виктория считала супружеский долг выполненным, ведь она уже как месяц носила под сердцем их будущего ребенка. Поэтому попросила свою служанку Селлу проводить короля в его собственные покои. Нет, она вовсе не собиралась подкладывать свою служанку под короля. Она искренне полагала, что, получив отказ, король вернется в свои покои просто спать. Ведь король любил Викторию. Но пьяная дурь ударила Вирмунту в голову, когда Селла подвела его к королевским покоям. Он вцепился ей в руку и попытался затащить к себе. Девушка, в свою очередь, попыталась освободиться, но куда там? Король был высоким, статным, сильным, даже хмель в его голове не ослабил его тело. А еще король обладал уникальным даром. Даром, который и делал его королем. Стоило королю кому-то прикоснуться безымянным пальцем левой руки, как он копировал магический дар и опыт его использования. Дар копирования передавался в королевской семье от родителей к ребенку, вне зависимости от пола новорожденного. Передавался только дар, но новорожденный быстро копировал и перенимал чужие дары, что делало его самым могущественным в королевстве. Минусом было то, что новорожденный не мог скопировать весь пакет даров у своего родителя, обладавшего даром копирования. Малышу было необходимо копировать каждый дар у оригинального носителя. Но копирование у малыша было на подсознательном уровне, и делал он это интуитивно. Как правило, первым скопированным даром становился дар лекаря, а затем дар второго родителя. Передать дар копирования иначе, чем по наследству, было нельзя. Поэтому стать королем или королевой можно было только двумя способами – родиться в королевской семье или выйти замуж, жениться на особе королевских кровей. Борьбы за трон между королевскими отпрысками тоже не было, хотя в королевской семье обычно рождался не один, а несколько детей, но дар всегда доставался только первенцу. Насильно убить носителя дара было невозможно. Все короли и королевы, обладающие даром копирования, умирали только от старости, когда достигали 100 лет. Не все правили до конца своих дней. Как правило, в 60 лет трон передавался первому отпрыску вне зависимости от его пола. Так Вирмунд стал королем в 40 лет, благодаря своей матери, бывшей королеве, которая устала от нескончаемых государственных вопросов и ушла на пенсию в 66 лет. Вирмунд сразу же женился. Ведь королю полагается королева, однако не на любимой девушке, а на девушке, которую ему выбрала мама. Он был не против, ведь любимых девушек у него было много, и менял он их как перчатки, но всегда был осторожен, чтобы наследники не появились раньше времени, но не сегодня. 2 месяца в объятиях молодой королевы Виктории, и Вирмунд забыл, что такое предохраняться, ведь с женой предохраняться не нужно. Король схватил служанку своей жены и потащил в свои покои. Бедная девушка попыталась вырваться, но не смогла, а кричать и звать на помощь постеснялась. Разве могла она позвать стражу? На короля ей ничего не оставалось, как войти в покои Вирмунда. Там он быстро ее раздел и бросил на кровать. Селли тоже было противно пьяное дыхание и лобызание перебравшего короля. Вдобавок, для нее он был старым, по ее меркам. Ей было всего 20 лет, она была совсем молода и не знала мужчин раньше, поэтому мысль, что она может забеременеть, даже не пришла ей в голову. Она просто лежала и терпела. К счастью, весь процесс занял минут 10, не больше. По ходу дела король не раз коснулся ее левой руки, но копировать было нечего. Селла была обычной человеческой девушкой, в отличие от королевы, которая обладала даром телекинеза. Король теперь тоже обладал таким даром. Король закончил, перевернулся на спину и закрыл глаза. Спустя еще 2 минуты послышался храп. Селла встала, оделась, сходила в ванную комнату короля, взяла там чистое полотенце, намочила его, обтерла с ног слизь и кровь. Затем намочила еще одно, подошла к королю и обтерла также и его. Ее взгляд упал на простыни. Оставить короля на грязной простыне ей не позволила совесть. Все-таки она не придворная дама, а служанка. Да и скрыть произошедшее ей тоже хотелось. Поэтому она аккуратно стащила простынь, перекатывая короля с одного на другое место. Это было непросто, но она справилась. Пьяный в усмерть король вообще ничего не чувствовал. Затем таким же образом она застелила кровать чистой простыней и ушла, забрав с собой грязное белье. Сегодняшний вечер она решила забыть и на будущее постараться больше не попадаться королю. Отнеся белье в прачечную и включив стирку, Селла вернулась в покои королевы, чтобы пожелать той спокойной ночи и узнать, не требуется ли ей чего. «Что-то ты долго», – Виктория смерила подозрительным взглядом вошедшую служанку. Хоть вины Селлы в произошедшем и не было, однако она подумала, что признаваться в том, что случилось, не стоит. Королеве явно будет неприятно узнать, что муж ей изменил. «Его Величество изрыгнул ужин на простыни, и мне пришлось их менять», – соврала Селла. В ответ королева замахала руками, делая выпроваживающие жесты, тем самым давая понять, что не желает слушать подробности и что служанка может быть свободна. Селла жила в маленькой комнате, смежной с покоями королевы. Вход в ее комнату был из гостиной королевы, поэтому она закрыла дверь в спальню королевы и ушла к себе. Она попыталась уснуть, но у нее не получилось. Тогда она аккуратно, чтобы не разбудить королеву, вышла и вернулась в прачечную. Достала постиранное белье и активировала амулет сушки и глажки. Затем сложила готовое белье на полку. Теперь никто не узнает о ее позоре, так подумала Селла. Она вернулась в свою комнатку и на этот раз уснула. Но ночью ей все равно плохо спалось, мучили кошмары. Наутро она проснулась разбитой, но работу никто не отменял. К счастью, у королевы было несколько служанок, и она смогла немного пофилонить. Король Вирмунд тоже проснулся в плохом состоянии. Во рту пересохло и воняло, голова раскалывалась, но ему потребовалось меньше минуты, чтобы привести себя в порядок. Он просто активировал скопированный когда-то лекарский дар и встал на ноги. Огляделся. Мозг стал подкидывать ему картинки вчерашней вечеринки. Он успехнулся. Весело было. О том, как он оказался в постели и что было что-то еще, он не вспомнил. Он поспешил к своему брату и друзьям, что жили с ним во дворце. Они-то не обладали лекарским даром. Первым он ворвался к казначею. «Ну что, Тимофей, помочь тебе облегчить страдания?» – усмехнулся король. В ответ он услышал лишь стон. Тимофей, не проявляя должного величия, продолжил лежать в кровати. Тогда Вирмунд подошел к нему и снял симптомы похмелья. «Хорошо иметь в друзьях короля, да?» – сказал Вирмунд, ожидая благодарности. «Спасибо, ваше величество!» – хмыкнул и поклонился Тимофей. «Свободен!» – махнул и вышел король. Он отправился дальше. Тимофей был родственником Вирмунда и с детства жил во дворце. Его отец также был казначеем, пока не передал свое дело сыну. Следующая комната была комната Генри, брата нынешнего короля. Генри занимал должность генерала королевской армии. Брат был младше всего на 5 лет и тоже уже был женат, поэтому к брату Вирмунд деликатно постучался. Дверь открыл сам Генри. «Как самочувствие?» – удивился его бодрости король. «Ха!» – засмеялся Генри. «Думал меня споить вчера? Как бы не так!» «Сам-то поди набрался так, что в комнату свою пришлось ползти. Твоя жена опять обезвредила все мои попытки тебя споить. В следующий раз не отделаешься». Король остался недовольным, развернулся и пошел в следующую комнату. Остальных он нашел в вялом состоянии. Все были очень рады его помощи. Король Вирмунд был дружелюбным, заботливым и очень красивым. Никто бы не дал ему 40 лет. Его кожа по-прежнему была гладкой и имела красивый аристократический белый оттенок. Волосы его были черного цвета, а глаза – голубыми. Он не носил ни усы, ни бороду, которые могли бы скрыть его красивый подбородок или добавить возраста. Вирмунд тренировал тело и свои приобретенные дары. А еще он был хорошим правителем. На самом деле он уже давно помогал маме с делами государства. Поскольку основным правителем раньше была королева, отец Вирмунда, бывший король Миндаля, занимал должность великого магистра королевского двора. После ухода королевы в отставку он сохранил свою должность и продолжил работать как раньше, несмотря на то, что ему было уже 70 лет. В его обязанности входило и входит управление королевским двором, назначение новых чиновников, ведение бюджета двора и управление королевскими землями. Дети великого магистра Артура, один стал королем, другой давно занимал должность генерала королевской армии. Поэтому Артур взял в ученики Василия, перспективного молодого человека из древнего аристократического рода, чтобы было кому передать дело. Также он планировал выдать за него свою младшую дочь Вереру, которая недавно заняла должность великого церемониймейстера. После этого великий магистр собирался уйти в отставку, так же, как и его жена, бывшая королева Вероника. Ведь у его сына, короля Вирмунда, будет надежная команда помощников. Последним Вирмунд заглянул к принцессе Верере. «Привет, сестренка!» «Доброе утро, ваше величество!» Учтиво поклонилась молодая девушка. «Брось, я пришел поблагодарить за вчерашнее. Ты прекрасно справилась. Ты самый лучший церемониймейстер». «Да какая там церемония? Все свои». «Ха, свои! Вон сколько народу было, и вовсе не только свои. Зато теперь все знают, что ты стала церемониймейстером. Ты уже позавтракал?» «Нет, пойдем позавтракаем с Викторией. Я думаю, она нас уже ждет». В своем дворце король чувствовал себя свободно и раскованно. Он часто закрывал глаза на условности. Затем король добавил. «Не хочешь позвать своего Василия? Вовсе он и не мой». Снова возмутилась Верера, однако сразу же добавила. «Пока что». Да, в планах Артура было их поженить, но пока официально они парой не считались. Василий был высокий, красивый, так что Верера ничего против не имела. За разговорами они дошли до комнаты Виктории. «Доброе утро, дорогая! Как спалось?» В глазах короля читалось обожание. «Спасибо, ваше величество. Сегодня я чувствую себя прекрасно». «Ты еще не завтракала?» – продолжил король. «Мы пришли составить тебе компанию». «Я как раз жду. Служанки пообещали какой-то новый десерт из миндальной муки». «Звучит здорово», – поддержал разговор Верера. «А я бы предпочел что-то посытнее», – разочарованно произнес Вирмунд. «Я сейчас же распоряжусь», – произнесла Виктория. Она взяла в руки колокольчик, и в комнате тут же нарисовалась одна из служанок. Это была не Селла, но такая же служанка из смежной комнаты, вход в которую был также из гостиной королевы. Селлу Вирмунд сегодня не увидит, поэтому о вчерашнем вечере ничего не вспомнит. Виктория распорядилась, чтобы кроме сладкого принесли что-то и для короля Вирмунда. Сама Виктория любила миндальные пирожные, макароны, меренги и другие десерты из миндальной муки. Сейчас из-за беременности она стала есть их еще в большем количестве и требовала еще большего разнообразия. Служанки приносили с кухни по два или три подноса с различными сладостями. Что-то Виктория съедала, что-то ей не нравилось или надоедало, тогда за ней подъедали довольные служанки. На кухне они все сваливали на королеву. Повара удивлялись ее аппетиту и подозревали, что служанки подъедают, но готовить меньше не могли. Так Виктория пристрастила к миндальным десертам всех своих служанок, и Селлу в том числе. Но сегодня Селла предпочла прятаться и осталась без лакомства. Вирмунд быстро позавтракал и ушел к себе в кабинет, а Виктория с Верерой еще немного поболтали. Они были примерно одного возраста, поэтому быстро сдружились. Девушки обсудили церемонию, на которой будет объявлено о положении королевы. Дату церемонии назначат, когда станет известен пол ребенка, но готовиться нужно уже сейчас.
Глава вторая. Королева Виктория и Селла. «Чтобы мы могли начать готовить все необходимое прямо сейчас, предлагаю все оформить в розовых и голубых цветах», — произнесла Верера. «Но...» – хотела возразить Виктория, но Верера ее перебила. «Тогда для приглашенных будет сохранена интрига». Королева передумала возражать и согласно кивнула. А Верера продолжила. «Тебе мы подберем розовое платье. Тебе идет розовый цвет. Ну а аксессуары наденем голубые. А Вирмунта оденем в голубой костюм, но рубашка будет розовой. Не забывай про его красное кольцо на безымянном пальце. Разве оно будет сочетаться с голубым?» – ставила Виктория. «Да, знак власти очень бросается в глаза, его нельзя не учитывать. Но королева Вероника ведь как-то справлялась. Я что-нибудь придумаю. Может, ситуацию исправит красная брошь? Я думаю, красный с голубым – не такое уж и плохое сочетание. Дизайнеры все уладят». «Хорошо», – согласилась королева. «Что насчет живых цветов? Я знаю много разных цветов голубого и розового цвета. В этом я тебе полностью доверяю. Тогда подготовь мне список, кого бы ты хотела видеть на празднике, ведь это твой праздник», – продолжила сестра короля. Так за обсуждением пролетел весь день, и вместе девушки набросали примерный план церемонии. Королева Виктория до того, как она стала королевой, нигде не работала. Она была из старинного аристократического рода. Ее с детства готовили, что однажды она может стать королевой. И так и случилось. В теории она знала, что должна делать королева, но на практике все оказалось иначе. Все королевские должности были заняты. Для нее не нашлось работы во дворце. Даже секретарь у короля уже был, и менять его король отказывался. С переездом во дворец Виктория стала жить в свое удовольствие. Больше никаких гувернанток, больше никаких уроков. С мужем у них была разница в 15 лет. Виктории было 25 лет. Ее мать была дружна с бывшей королевой Вероникой. Женщины договорились о браке, как только Виктория родилась. Планировалось, что Виктория выйдет замуж в 18, когда Вирмунту будет 33. Но Вирмунд жениться не торопился. Он так и сказал матери, что женится только тогда, когда станет королем. Даже женитьба на молодой прелестнице не смогла переломить его принципов. А может быть, наоборот, Виктория казалась ему еще ребенком, поэтому он не торопился. Ведь его окружали опытные, умелые дамы, готовые на все ради его внимания. Виктория была очень хороша собой. Она пошла в мать. Такие же голубые глаза, тонкий аккуратный носик, нежная белая кожа и светлые волосы с золотым отливом. В ней чувствовалась порода. Даже если бы она нарядилась как служанка, никто бы ей не поверил. Ее отец был главным архитектором страны. Виктория с семьей не раз бывала во дворце на различных церемониях и не раз видела своего жениха и послушно ждала. В результате она действительно стала королевой и очень этим гордилась. Ведь разводиться у королей не принято, а значит, ее ждет беспечная жизнь до конца ее дней. Виктория напрягала своих служанок, чтобы те придумывали ей занятия на день. Она много гуляла, в том числе по городу, чтобы все знали королеву в лицо. Конечно же, в окружении королевской стражи, ведь только обладатели дара копирования не могли умереть до достижения ими 100 лет. Еще Виктория продолжила занятия музыкой и танцами, это она любила. Скучной ее жизнь назвать было нельзя. Так, ничем особо не занимаясь, она провела еще один месяц. Виктория все еще не знала, кто у нее в животе, но была уверена, что дочка. Селла ей исправно служила и была одной из любимых служанок. Но однажды, когда у Селлы не пришли женские дни и началась утренняя тошнота, служанка заподозрила неладное и сопоставила факты. Виктория – жена короля, и она беременна. Селла подменила жену на одну ночь, а значит, она тоже может быть беременной. Селла очень испугалась. Здесь во дворце поделиться с кем-то своей проблемой она побоялась, поэтому пока никто не заметил, что она в положении, решила вернуться к родителям и избавиться от ребенка. Селле пришлось соврать королеве. Служанка сказала, что ее мать тяжело заболела и ей необходимо вернуться. У Виктории было много служанок, поэтому она с легкостью ее отпустила. Родители Селлы жили в пригороде столицы, туда девушка и направилась. Родители очень обрадовались возвращению дочери. Они не видели ее уже 2 года с тех тех пор, как девушка поступила на работу во дворец. Селла улучила момент и заперлась с мамой в комнате. «Матушка, я должна тебе кое в чем признаться. Только не гневайся», – начала она. Мать сразу же перевела красноречивый взгляд на живот дочери. Селла молча кивнула, а затем произнесла. «Помоги мне найти лекаря, избавиться от плода. Об этом никто не должен узнать. Это ребенок короля». И девушка приложила палец ко рту, показывая, что это страшный секрет. «Нет, родная», – отрицательно покачала головой мать. «Зачем невинное дитя губить? У меня тетка в деревне живет, поезжай к ней. У них там мужиков много. Кто-нибудь тебя в жены да возьмет. Они все хорошие, рукастые. Кто возьмет, за того и иди. Не в том ты положении, чтобы выбирать. А тебя возьмут. Ты молода, хороша. Видно, конечно, что не аристократка, так и мужики там не аристократы. А про ребенка молчи. Быстро замуж выскочишь, муженек твой и не узнает, что не родной он ему». «Нет, ты что, мама, так нельзя!» Селла тоже отрицательно покачала головой. «Можно, это лучше, чем дитя губить. Но мы люди простые, а вдруг ребенок магом родится? Что тогда делать?»